Благодарим Господа за благословенную возможность, когда мы можем так открыто встречаться и получать библейские ответы на интересующие нас вопросы. И сегодня нас волнует вопрос о датах, записанных в книге пророка Даниила, 12 главе, и я прочитаю это 11 и 12 стих. «Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней». Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. И мы понимаем, что с одной стороны Иисус нам говорит, что не ваше дело знать времена и сроки. Но с другой стороны, раз есть даты, то мы должны научиться с ними работать, потому что, читая Библию, мы всегда обращаем на них внимание. И хотелось бы знать, что они означают и для Даниила, и что они означают для нас.
Слава Господу за поставленный вопрос. И, конечно, мы, как народ, читающий Библию, обращаем внимание на эти сроки. Но, с другой стороны, если читать внимательно этот отрывок, давайте посмотрим, если уже учиться работать с датами, то давайте внимательно прочитаем этот отрывок и посмотрим. Если уже исчислять время, то мы должны поставить библейскую точку отсчета, а не то, что придумали люди. Потому что мы, находясь под влиянием церковных доктрин, считаем эту дату с 538 года. Другие деноминации считают это время с другого года. А если я говорю подсчитывать это время по библейскому учению, то рисуется абсолютно другая картина. Никто этих дат не отрицает, но надо научиться работать с датами, о чем вы говорите, сестрички. Давайте внимательно посмотрим в 11 текст 12 главы. «Со времени прекращения ежедневной жертвы и постановления мерзости запустения пройдет 1290 дней». От какого времени мы должны исчислять дату 1290 дней и 1335 дней? Посмотрите внимательно в текст.
Со времени прекращения ежедневной жертвы.
Правильно, и поставление мерзости запустения. И для пророка Даниила что это означает? Первый раз это выражение встречается в 9 главе, 27 текст книги пророка Даниила. Озвучьте, сестрички, это место. 9 глава книги пророка Даниила, 27 текст, пожалуйста.
«И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя».
Это произошло в 538 году или все-таки...
Нет, это произошло в 70-м году, в первом веке.
Жертва и приношение прекратилось тогда, когда Иисус принес себя в жертву. А город и святилище, правильно, были разрушены в 70-м году. Или же давайте посмотрим дополнительную информацию об этом выражении. Я еще раз говорю, дорогие сестрички, если мы берем библейские даты, мы должны стремиться понять, о чем говорит пророк Даниил, и только на основании Библии мы должны учиться работать с этими датами. Потому что Господь сказал через пророка Исаию о человеческих мыслях, что его мысли – это не наши мысли, и его пути – это не наши пути. Поэтому, если мы желаем познавать волю Божью, она отражена только в Священном Писании. Второе место в отношении ежедневной жертвы и разрушения города и святилища. 31 стих, 11 глава книги пророка Даниила.
«И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества, и кратит ежедневную жертву, и поставит мерзость допустения».
Спасибо. Похожие слова. Это тоже произошло. Прекратилась ежедневная жертва, когда Иисус принес себя в жертву, завеса в храме разодралась, а город и святилище были разрушены народом вождя в 70-м году. И самое главное, это выражение, использованное у Даниила, на нее обращает внимание сам Господь Иисус Христос, описывая признаки последнего времени. Мы открываем для этого уже Евангелие от Матфея, 24 глава, читаем 15 стих.
«Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет».
Иисус говорит о мерзости запустения,
да,
стоящей на святом месте. И что это означает на самом деле, мы уже находим ответ в Евангелии от Луки, где тот же самый Господь Иисус Христос, описывая признаки последнего времени, однозначно говорит, давайте 21 главу прочитаем, 20 текст, что такое мерзость запустения. Это не абстракция, это исторические факты. Пожалуйста, 21 глава, 20 стих Евангелия от Луки.
«Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его».
То есть сам Господь, говоря о мерзости запустения, реченную пророком Даниилом, объясняет, что это означает исторически. Значит, давайте вернемся в 12 главу и посмотрим еще раз 11 стих. «Со времени прекращения ежедневной жертвы и постановления мерзости запустения пройдет 1290 дней». Если уже считать 1290 дней, то с какого года мы должны считать?
31-го или 70-го.
Но в 31-м году была прекращена жертва и приношение, а город и святилище были разрушены в 70-м году.
70-м.
И поставлена мерзость запустения. И в 8-й главе, кстати говоря, говорится об этом же. Давайте посмотрим. Но люди, находящиеся под влиянием комментариев, просто не видят простых вещей, на которые указывает сам пророк Даниил. Посмотрите, видение о Малом Роге начинается с 9 текста и по 14 включительно. Это общее пророчество о Малом Роге. И у нас представление, что Малый Рог – это папская система. Никто не против, но папская система не разрушала ни города, ни святилища. И папская система не отнимала ежедневную жертву. Мы должны правильно читать пророчество. Папской системе предшествует языческий Рим. И давайте посмотрим. Речь идет о том, что языческий Рим возносится на вождя воинства в 11 тексте, отнимает у него ежедневную жертву и разрушает место святыни. Ну, буквально здесь об этом идет речь. Давайте я зачитаю. «И даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его». Мы прекрасно понимаем, что Римская империя не может вознестись в небо буквально. И Даниил использует еврейское слово «гадоль», которое буквально означает «будет доказывать свое величие». И при этом что он делает? Он отнимает ежедневную жертву, и вот это «поругано было место святилища его» буквально означает «низвергнуто основание святилища» еврейское «гушлак макон мигдаш». И этого не делала папская система, друзья. Это сделала Римская империя. Поэтому мы должны понимать, как пророчество переключает наше внимание от одной системы к другой системе. И дальше уже говорит о папской системе, который поставит своих священников. Римская система не ставила священников, но после римской системы приходит папская система. И самое главное, на что здесь следует обратить внимание в этом пророчестве, я понимаю, находясь в той или иной деноминации, мы читаем всю Библию под призмой их учения. Иисус пришел для того, чтобы отвлечь наше внимание от человеческих идей и научить нас читать Библию в ключе Библии. И заповедуя, говорит, познаете истину, не церковные доктрины, познаете истину, и истина сделает вас свободно. Истина не будет популярна даже среди теократического общества. Раз сегодня истина не популярна среди христианских деноминаций, как она может быть популярна в мире? Миряне видят, как христиане относятся к Библии. В Библии написано одно, а христиане возвышают свои немощные доктрины, возвышая их выше Слова Божьего. Как же они могут мечтать, чтобы мир был евангелизирован, раз сегодня Слово Божье не имеет никакого авторитета в деноминациях? Как Слово Божье может иметь авторитет в этом мире? Поэтому мы, как народ, должны понять простые вещи. С одной стороны, мы понимаем, что римо-католическая система не отнимала ежедневную жертву, не разрушала город и святилище. А с другой стороны, мы знаем, после языческого Рима приходит римо-католическая система. И читая это пророчество внимательно, мы видим, Даниил видит видение о Малом Роге, но в то же самое время, давайте обратим серьезное внимание на диалог святых. С 13 текста следите внимательно. «И услышал я одного святого говорящего и сказал, этот святой кому-то вопрошавшему, на сколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы. И сказал мне, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». Сестрички, в этом диалоге, который описан нам в 13 и в 14 тексте, Даниил участие принимает?
Нет.
Не принимает. Один небожитель спрашивает другого небожителя, насколько простирается это видение, отметьте себе в Библии, об опустошительном нечестии, когда святилище и воинство будут попираемы. Но посмотрите внимательно, как сказано в 11 тексте, да, написано «Ежедневная жертва и поругано было место святыни его». Буквально означает, я повторю, разрушено место святыни его. И один святой спрашивает другого святого, насколько времени будет простираться это опустошительное нечестие, ведь когда святилище разрушено, это опустошительное нечестие, по словам Иисуса. Когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, знаете, что приблизилось запустение его. Я еще раз говорю, нам церковное учение не дает свободно читать Библию. Мы всегда, лично я всегда читаю Библию под влиянием церковных доктрин. Но я вытягиваюсь изо всех сил, чтобы мне разорвать эти узы, чтобы истина делала меня свободной. Это не просто, дорогие друзья, я это понимаю. Но с этим надо заканчивать, нужно обратиться непосредственно к Слову Божьему. Более того, буквально это означает, давайте посмотрим 14 текст, который сегодня извращен до неузнаваемости церковными преподавателями. и сказал мне: на 2300 вечеров и утр тогда святилище очистится. Буквально это означает: и сказал мне: до вечера и утра 2300, и тогда святилище очистится. Абсолютно другой смысл. И служители всех деноминаций прекрасно знают, что записано в книге пророка Даниила. «До вечера и утра». Что для Даниила означает «до вечера и утра»? Давайте откроем книгу Левит, 6 глава, и прочитаем 9 стих, да. «Всесожжение должна лежать на жертвеннике от вечера до утра».
«И заповедай Аарону и сынам его, вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем».
Иисус был распят на Голгофе вечером и воскрес рано утром. И жертва всесожжения должна быть от вечера до утра. Поэтому выражение для Даниила «от вечера до утра» – это несет абсолютно другую смысловую нагрузку, нежели мы понимаем. Мы видим, и сравнивая Писание, светильник должен гореть в святилище от вечера до утра, Аарон должен был поджигать. Всесожжение от вечера до утра. Все должно было совершаться так, как записано в Библии. Есть деноминация, которая привязала к этому выражению книгу Бытие. «И был вечер, и было утро». Но вы мне скажите, сестрички, а в книге Бытие есть выражение «ежедневная жертва», «святилище»?
Нет.
Нету. Поэтому я понимаю, как люди умудряются использовать свои данные, чтобы приспосабливать свои доктрины к тексту Священного Писания. Но раз мы касаемся текста, мы должны научиться вынести из текста то, что вложено в текст самим Богом и передано через пророка. Через пророка выражение «вечер и утро» включает в себя нечто другое, нежели представлено нам. Это непрерывное служение. Оно было прервано не в 538 году, а было прервано самим Иисусом, когда Он принес себя в жертву. Давайте вернемся в 27 текст 9 главы. Что сделает жертва Иисуса Христа на Голгофском кресте?
«И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя».
Спасибо. Иисус своим жертвоприношением ставит точку на всех церемониальных приношениях, которые отмечены словом «томит». И эти жертвы должны были приноситься в святилище постоянно. А языческий Рим разрушает город и святилище и ставит мерзость запустения. И Иисус говорит: «Дом ваш пуст». Когда мы видим исторические, библейские факты, то у нас меняется мышление в пользу настоящей истины. И в отношении 2300 вечеров и утр, конечно, у людей повисает вопрос. Людям всегда нужна конкретика. И если то или иное объяснение подходит к моему уму, это приятно моему сердцу, я считаю, что этот комментарий правильный. А другому человеку не подходит такой комментарий, и он считает этот комментарий неправильный. То есть люди ищут объяснение, которое им подходит. Но вы мне скажите, дорогие сестрички, в Библии еще хотя бы один раз есть выражение «2300»? Один раз использовано. Давайте посмотрим, как Даниилу объясняет это видение Гавриил. Давайте посмотрим, нам интересен 26 стих, я прочитаю. «Видение же о вечере и утре, о котором сказано истина, но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам». Почему Гавриил здесь не говорит о 2300? Он говорит, видение о вечере и утре – истино, но ты скрой и это видение. Оно относится к отдаленным временам, когда придет Иисус, принесет себя в жертву, поставит точку на непрерывном служении в земном святилище, придут римляне, разрушат город и святилище, и будет мерзость запустения. И люди все равно будут пытаться втиснуть 2300, втиснуть в историю, чтобы найти ответ, который бы удовлетворял их грешный ум. Невозможно использовать это выражение, чтобы доказать это библейски, дорогие сестрички. Просто невозможно.
Слава Господу, дорогой брат, за библейское объяснение. Но нас не один год учили, что пророческие дни мы обязаны поднимать, как день за год я определил тебе. Как нам быть с этим вопросом?
Я понимаю, меня тоже этому учили. Но я вас должен огорчить, но библейски обрадовать, потому что это вывернутое понимание, чтобы подогнать свои идеи под Библию. Никогда в Библии не было понимания или учения, что день за год я определил тебе. Это перевернули люди, вдохновленные бесами. Давайте откроем. Нам интересно. Книга Числа, 14 глава. Для начала прочитаем 34 текст. Пожалуйста, книга Числа, 14 глава, 34 текст. Вы отметьте себе порядок слов. Обязательно. 34 текст. «По числу 40 дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным мною». Где в этом отрывке мы находим указание «день за год»? В моей Библии написано «год за день». Они искушали Господа 40 дней, а Господь говорит, «зато я вам назначаю год за день». Я хочу, чтобы мы увидели классическую церковную идею, как они могут приспосабливать свои доктрины под текст. Мы с вами не проверили, мы с вами поверили, и отсюда сегодня у нас конфликт с текстом. Когда мы читаем текст, у нас уже свое понимание созрело. И когда мы слышим истину из Библии, она нас уже не устраивает, потому что мы привыкли к другому порядку слов. В моей Библии, если я сегодня смотрю, внимательно написано не день за год, год за день я определил тебе. Откуда же теологи взяли выражение, чтобы применить это к 2300 вечерам и утрам, или ко времени, временам и полувремени, или к 42 месяцам, или же к 1260 дням? Где они нашли указание, что день за год я определил тебе? В моей Библии, я надеюсь, и в вашей, написано год за день я определил тебе». Разницу замечаем, друзья?
Да.
Или же возьмем книгу пророка Иезекииля. Здесь немного посложней, но давайте посмотрим, чтобы ответить достойно библейскими категориями на поставленный вопрос в отношении день за год я определил тебе. Четвертая глава книги пророка Иезекииля. Не урывисто посмотрим в контексте. Нам интересен для начала... Давайте прочитаем, следите, сестрички, с 4 по 5 текст, чтобы нам не умалить контекста и не исказить пророчества. «Ты же ложись на левый бок твой и положи на него беззаконие дома Израилева по числу дней, в которые будешь лежать на нем». Ты будешь нести беззаконие их, и я определил тебе годы беззакония их числом дней. 390 дней ты будешь нести беззаконие дома Израилева. Принцип из книги «Числа» поменялся, сестрички?
Там был год за день. А теперь день за год.
Внимательно смотрим. Вот что означает находиться под влиянием церковных доктрин. Смотрите, читаем. «Я определил те годы беззакония и их числом дней».
Но он будет лежать не годы, а дни.
Правильно. Нету сказано «я определил те день за год».
Да, да.
«Они искушали его». 390 лет, а ты будешь лежать дней. Значит, дни беззакония 390 лет, Иезекииль будет нести беззаконие буквально 390 дней. И как вы прилепите к этому тексту день за год я определил тебе?
Никак.
И дальше смотрим, читаем 6 стих, который используется для подтверждения ложной доктрины. «И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый бок и 40 дней неси на себе беззаконие дома Иудина. День за год я определил тебе». И люди берут этот текст, вырывают его из контекста и говорят, вот видите, день за год я определил тебе. Но мы видим, Израиль бродит от Господа 390 лет, а Иезекииль несет беззаконие 390 дней. И здесь же дальше мы видим, дом Иудин блудит от Господа 40 лет, а пророк Иезекииль несет беззаконие 40 дней. Поэтому, когда мы читаем выражение день за год я определил тебе, нести беззаконие дома Израилева. И читая книгу Откровения, жена убегает в пустыню и гонима в продолжении времени, времен и полувремени. Если применять этот принцип к новозаветным пророчествам о церкви, которая представлена нам в 12 главе книги Откровения, которая облечена в солнце, под ногами луна, на голове венец из 12 звезд, она имеет во чреве и кричит от боли и мук рождений, перед ней встает дракон и начинает преследовать ее в продолжении времени, времен и полувремени. Но мы видим, что жену Бог питает 1260 дней. И если применить принцип, который использован у Иезекииля, и применить к жене из 12 главы, получается, жена несет чье-то беззаконие, я так понимаю. Тем более, Иезекииль, вместо того, чтобы лежать 390 лет и 40 лет за оба дома Израилева, он лежит 390 дней и 40 дней за дом Иуди, за беззаконие дома Иудина. Значит, получается, если применить этот принцип в книге Откровения, то жена несет беззаконие тех, которые грешили, да не дни, а года. Вы понимаете абсурдность этой картины? Поэтому смотрите, когда мы работаем с текстом, мы должны научиться работать с датами. Они есть. Никто их не отрицает. Но, чтобы делать вывод, мы должны привыкнуть к тому, что Библия объясняет сама себя. Если мы желаем получить ответ на поставленный вопрос из 12 главы, 11-12 текст, то мы должны считать 1290 дней и 1335 дней с того времени, когда будет прекращена ежедневная жертва и поставлена мерзость запустения. Поэтому, читая книгу пророка Даниила и объяснение на книгу пророка Даниила самого Господа и Спасителя Иисуса Христа, мы находим, что это выражение тесно связано с великой жертвой Господа и Спасителя Иисуса Христа и с разрушением Иерусалима и храма, который находился в Иерусалиме. То есть на этом месте поставлена мерзость запустения, мы вспоминаем слова Иисуса: «Се дом ваш остается пуст». Опустошительное нечестие начинается не в 538 году. Мы прекрасно понимаем, читая Библию и историю, основываясь на Библии. Поэтому относительно чисел, о которых вы спрашиваете, сестрички, 1290 и 1335, я не могу ответить. Я не знаю, что происходило спустя, после того, когда Иисус поставил точку на ежедневной жертве, когда был разрушен город и святилище, я не знаю, что произошло после 1290 дней или после 1335 дней. Господь знает. Но я верю, давайте прочитаем последний стих из 12 главы. Я верю в эти понятные слова. И надеюсь, что мы, если Господь благословит, окажемся достойными, чтобы получить жребий с освященными. Пожалуйста, последний стих. А ты?
А ты иди к твоему концу и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней.
Скажите, пожалуйста, если я не знаю, что означает 1290 дней и 1335 дней, потому что на это нету объяснения, есть только указание, откуда я должен считать. Это повлияет на мое спасение?
Никак нет, дорогой.
Не повлияет. Поэтому давайте будем помудрей, поспокойнее, раз в Библии озвучены даты, но нету объяснения этим датам. Мы принимаем это веру, и мы говорим, мы не знаем, Господь знает. Имя Его благословенно. Пусть добрый Господь благословит нас, чтобы мы, читая Библию, учились освобождаться от церковных доктрин. Они мешают нам познавать настоящую истину.
Слава Господу, дорогой брат, что мы сегодня имеем такую возможность изучать Библию в ключе Библии. Просто слова оживают. И мы никогда не придавали значения текстам вот день за год, год за день. И никогда не понимали, что Господь сказал Иезекиилю. А сегодня это все оживает для нас. Это так замечательно. Слава Господу, что мы имеем возможность встречаться и изучать Библию в ключе Библии. Слава! Благодарим сердечно, брат дорогой. Слава Господу! Слава. Аминь.
Пусть добрый Господь благословит вас.